Всем привет! Это GameDev без сахара. И сегодня вы услышите запись круглого стола про увольнение с точки зрения нанимателя. Причины, способ расставания с сотрудниками и лучшие способы сделать это полюбовно. Модератором стал Кирилл Шабардин. К нему присоединились Евгений Судак из Pixonic и Никита Проскурин из Rummy Games. А если вы сейчас на грани увольнения или задумываетесь о новой работе, ждем вас на GameDev Career Week, онлайн-ярмарке вакансий, которая пройдет с 19 по 25 октября. Ссылка в описании к выпуску.
Меня зовут Кирилл, я работаю там, собственно говоря, много где я работал. Я работал там техническим директором в там, больших компаниях, поэтому, скажем, имею опыт там массовых расстрелов, прям буквально. Да, я как минимум в какой-то период моего времени был специальный чатик в Телеграме, посвященный тому, какой я вообще, типа, нехороший человек. Сейчас, слава богу, нет его. Вот сейчас у меня маленькая компания, семейная, и я просто знаю с двух сторон. А, да, и меня, естественно, увольняли с треском, тоже из большой компании. Я знаю, как это выглядит с другой стороны, и как выглядят все эти тяжбы, и как вообще выглядят вот эти отношения. Да? Вот, это почему я тут модерю, и, собственно говоря, я знаю с обоих сторон пулемета, как это выглядит. Евгений?
Да, я на данный момент занимаю должность главы отдела геймдизайна в Pixonic. По факту, на самом деле, подо мной, по сути, все продакшн-дизайнеры, то есть там и левелы, UI, UX, звуковики, ну, все, короче. Соответственно, имею опыт как бы найма увольнения в единичных, скорее, чем в массовых. Мой опыт массовых увольнений, он в эпоху до геймдева. Вот. Но, тем не менее, дважды меня нанимали за тем, чтобы я вот конкретно чистил филиалы в регионах. Это такая неблагодарная работа, но кто-то ее должен делать.
Можно ко мне теперь переходить, да? Конечно. Всем привет. Да. Значит, у меня опыт только с одной стороны пулемета, только я расстреливал, меня никогда не увольняли, я сам только уходил. Был, значит, учредителем компании, директором, увольнял, набирал персонал, и с недавнего времени, ну, полтора года сейчас занимаемся с друзьями развитием инди-студии.
Давайте с этого начнем. Зачем вообще надо увольнять людей? Какие могут быть причины и почему это вообще происходит?
Ну, как бы давайте начнем прямо с самого начала. Это порезать косты. То есть у нас не хватает денег на фот, нам нужно дотянуть проект до какого-то внятного ревенью, там, или поднять EBITDA, неважно. Нам нужно порезать косты, мы срезаем часть персонала. Обычно в таком случае, в первую очередь, страдают не критично важные, но, тем не менее, люди.
Формулировка уже, ну, вне трудового законодательства, прям первая же. Окей, отлично, хорошо. Типа того, Никита, зачем вообще люди увольняют?
Значит, да, людей иногда увольняют, когда конкретный индивид демотивирует команду любыми своими действиями. Вот, там, не работает, плохо работает, вносит какую-нибудь там деструктивную нотку.
Значит, вариант номер один, финансово-экономически достаточно простой. Существует просто топливо в виде, ну, там, фонда оплаты труда и цели какие-то, да? То есть ты понимаешь, что на это тебе топлива просто не хватит дотянуть ровно с этим количеством людей. Чисто механический процесс, который считается с помощью трех цифр. Ты просто говоришь, я не потяну 5 художников, я могу потянуть 3. Мне не важно, умеют они, не умеют. То есть у меня есть понятие КПД, и вот мне надо просто 2 человек сохранить. Это то, что Жень сказал. Типа, второй вариант примерно такой. У меня есть люди, которые производят отрицательный вылив, да, для компании. То есть есть положительное, она его тащит вперед. И есть люди, которые... Это вполне возможно человек, который просто там токсичный, или человек, который просто... Ну, то есть у меня был такой момент, если говорить, да, я когда говорю, давайте 5 человек отправим в отпуск. У нас КПД повысился, да, ну, то есть в большой компании. Ну, то есть серьезно, ты их отправляешь в отпуск, и ты просто смотришь, то, что на это меряется. Количество коммитов, количество там типа тикетов на поддержку, количество тикетов на там тестирование возвращенных. То есть ты можешь, плюс те какие-то метрики есть, стал лучше или хуже, становится лучше. То есть для тебя, как работодателя, эта штука, которая называется, вот что сказал, в принципе, у нас Никита, что у тебя есть люди, которые производят отрицательный результат, и сокращая их, ты увеличиваешь, ну, просто скорость там, ну, не скорость, как value, да, ну, то есть какие-то характеристики свои.
Еще иногда нужно отпустить человека, под которого нет задач. То есть поменялся бизнес, сделали пивот, еще что-то. У нас там, я сейчас условно, да, серверный программист, в результате отказа от серверной части разработки Ну, то есть мы решили делать чисто клиентское приложение, серверной разработки больше нет, серверного программиста надо отпустить.
Есть еще один момент, у меня в практике встречался. Инвестору не нравится какой-то конкретный человек, как он работает. И стоит целевая задача увести его, убрать из круга. Вот. Что хочешь, делай, избавляйся.
Окей. То есть, я можно я буду доформулировать? Эта история заключается в том, что существуют внешние форс-мажорные обстоятельства, которые вне ваших метрик, ну, то есть тебе нравятся. Но к тебе приходит человек, который дает тебе деньги, это такая первая со второй сочлённой ситуацией, говорит, а мне не нравится, я с его сестрой сплю, и мне не нравится, что он на меня смотрит, как бы, вот и все. Это вне тех метрик, которые ты можешь себе, собственно говоря, ну, то есть позволить посчитать, но при этом ты не можешь этим управлять, это законы природы. Ну, инвесторы и ураган, это примерно об одном и том же. Причины, по которым мы сейчас можем, собственно говоря, типа, человека уволить, они вообще-то никак не пересекаются с тем, что написано в трудовом законодательстве. Ну, серьезно, да? Вот, трудовое законодательство, мы не будем подробно говорить, но оно рассматривает работу как, ну, чуть более длительный процесс, чуть более надежный процесс и чуть менее имеющий отношение к внешним... То есть такое, ну, там его писали под, ну, я не знаю, федеральных служащих.
Ну, оно базируется еще на советском.
Да, конечно, да. И вот эта история, которая называется, что у нас деньги на депутатов кончились, это как должно формулироваться? Да, и мы их увольняем. Ну, так же...
Ну, оно еще немножко такое в этом плане крепостное право.
Ну, и оно призвано защищать интересы все-таки работника, а не матери.
Мы живем в стране, победившего, ну, в свое время социализма, в котором любой капиталист был врагом, и, да, это диктат рабочего класса, профсоюзы оттуда же растут и так далее, собственно говоря. Поэтому, ну, понятно, да, это и хорошо, что интересы людей, в принципе, защищены. Вот, да. Давайте... Круг номер два тогда сделаем. Круг номер два примерно такой. Прям давайте сразу со старта там, с козырей. Смотрите, к вам приходит Вася Иванов, который у вас работает, да, чтобы не забыть, и приносит заявление, в котором написано, я хочу расторгнуть трудовой договор с 25 числа всего месяца, больше на работу не ходить, в виде компенсации хочу 100 тысяч рублей. Как будем реагировать, что вообще вот сейчас происходит? То есть он не приносит по собственному желанию, хочу свалить, приносит штуку, которая называется «я хочу соглашение сторон», «я хочу уволиться», ну, чтобы закончить вот с этим желанием человека, и «я хочу за это денег». Я сразу скажу, это абсолютно законно, имеет право, и любой суд скажет, имеет право, конечно.
Но тут, смотри, я как это скажу аккуратно так. Если со мной произошла такая история, значит, я уже продолбался.
Да.
Я продолбался на подлете еще. То есть я не знаю, почему этот человек уходит. Я не знаю.
Не ты его брал. Давай проясняем ситуацию. Не ты его брал просто. Ну, ты пришел.
Но все равно, я как бы не неделю уже работаю, да? То есть я должен понимать, что этого человека драйвит, почему он пришел, почему он хочет уволиться, на таких условиях, понимаешь? То есть, в первую очередь я с ним поговорю с вопросом, как это, Тамара, какого хрена, да? Вот, то есть, что случилось? То есть, может быть, ну, то есть, опять же, гипотетически, я был в такой ситуации, когда человек приходит со словами, вот примерно так же он предлагает, давайте меня уволим, вот, я хочу, он попросил, по-моему, 1,5-месячных оклада. И мы начали выяснять, и выяснилось, что у него заболел ребенок, ребенка надо увозить срочно, денег на это нет. Как бы в этом месте я пошел к руководству, мы выделили на это бюджет, компании дали ему возможность увезти ребенка в санаторий, и более того, мы дали ему возможность продолжить работать удаленно. И он был нам благодарен, и в итоге ситуация разрешилась.
Окей. Никита, к тебе пришел.
Так.
Тот же человек.
Да, с тем, что Евгений сказал, я согласен на 100%, и наверняка я бы начал бы с этого же. Но есть еще здесь такой момент, а как я к этому человеку отношусь? Бывает же еще крайнее значение, второе. Да я бы и сам не против его уволить, а он тут раз ко мне и пришел. А тут уже надо будет выяснять, почему он именно такую компенсацию хочет, на чем он основывается, вот, и уже пытаться, может быть, пересогласовать с ним эти условия. Ну, а так, в базовой ситуации, конечно, сначала выяснить, почему, что не так, сможем ли мы это изменить и какие-то шаги предпринять, чтобы пойти навстречу человеку, и если он там лоялен фирме, за ним нет никаких косяков, он прекрасно встроен в коллектив. Обязательно надо узнать, что вообще такое происходит и зачем тебе такое решение.
У меня вопрос тогда. Презумпция чего вот у тебя внутри головы? Смотри, ну ты человек вообще не знаешь, но у тебя компания там больше, чем из 3 человек. Ты, может быть, не очень хорошо знаком. И, по сути, на самом деле, к тебе приходит человек, у которого, ну, абсолютно чистый лист с точки зрения там, тебя. Ты, в принципе, вот еще не знакомясь ни с чем. Ты настроен сохранять его или говорить, ну и...
Да. Нахер. Согласен. Тогда в этом случае именно сохранять, причем я ему скажу, давай сюда все, ну, твое предложение, я его рассмотрю и подожди там денек-другой. Мы с тобой опять встретимся и обсудим. Надо выяснить бэклог вообще вот этой вот истории и уже принимать какое-то решение, исходя из...
Но
наведенной информации.
Внутри твоей головы презумпция, ну, в принципе, необходимости человека компании. Если вы все когда-то наняли, то надо все-таки максимально пытаться сохранять этот. Да, то есть мы лечим, мы как бы терапевтически это делаем, не хирурги, мы. Окей, нормально.
Сжечь мосты всегда успеем.
Ситуация ровно наоборот. Вы посчитали, у вас вот есть вот эти причины, которые, конечно, не имеют никакого отношения к тому, что написано в договоре. У вас просто денег не хватает. Не написано в трудовом договоре, очевидно, что как только у меня не будет хватать денег, я начну всех увольнять. Ну, там нет такой фразы, да. Вы нанимаете человека, ваш HR, если он есть, или вы сами там работаете лицом, говорите, кем вы себя видите в нашей компании через 5 лет, там, ну, задаете вопросы про люки, я не знаю, если вы дебил там. Ну, то есть просто вы расписываете человеку какую-то перспективу. Если вы честный человек или не первый день замужем, возможно, вы ему говорите со старта, чувак, мы сейчас игру сделаем, если продадим, окей, если не продадим, разбежимся. Но вы все равно этого не можете написать в договоре. Поэтому у вас обычный трудовой договор, который написан, вот мы будем расти, вот у нас премии годовые, там, я не знаю, что там написано. Компенсация, блин, занятие спортом, не знаю, что сейчас принято писать. Блин, знаю, как раз что сейчас принято писать. Вот, и как бы типа того, но при этом вот внутри как бы типа компания говорит, блин, он нам стоит дорого, мне кажется, что он не так работает на эти деньги, и нам точно надо 3 ставки освобождать, сокращаться. Телодвижение от начала до конца, что будете делать?
В первую очередь я солью его Хантером.
Отлично, кстати.
Хороший. Галочку. Всех, кто слушает, галочку.
Да. Я просто скажу, что у меня освобождается крутой чувак. Пока тихо, но ему уже можно стучаться.
То есть ситуация, при которой ты ему и не сказал, мы к нему начали ни с того, ни с сего, собственно, ломиться хорошие рекрутеры.
Да?
То есть, друзья, кто слушает, если вам неожиданно начали стучаться типа рекрутеры и предлагать работу по профилю, скорее всего, стоит задуматься о том, что происходит. Это просто вывод.
В идеале я вижу эту ситуацию такой, что я его сливаю Хантером, или я иду по своему списку контактов, условно говоря, из компании, да, и говорю, что, ребят, вот у меня освобождается такой чувак, могу сдать его контакты. Да? В идеале я хочу, чтобы ему сделали офер, он ко мне пришел, и мы с ним полюбовно расстались, я ему дал все рекомендации, и мы расстались хорошо.
То есть, по сути, ты хочешь, чтобы человек считал это своим решением?
Я ему желаю удачи и отпускаю его с легким сердцем.
Вот, при этом то, что, собственно, ты же его, собственно говоря, и сливал, ты ему, конечно, не рассказываешь никогда в жизни. Ну, в том смысле, что это не важно уже. Даже при благополучном, собственно говоря.
Ну, это я могу ему рассказать, могу не рассказать. Это уже на самом деле, правда, становится неважно. В тот момент, когда к нему пришли, и он принял решение, значит, по крайней мере, с его стороны не было все так гладко.
История очень классная, и давай пока на этом остановимся. Очень классно звучит. Никита?
Да. Хорошо, рассматриваем кейс, когда все-таки удачная история.
Ну, давай сначала в твоей голове, как это удачно выглядит.
Потом... Да, удачно в моей голове это выглядит следующим образом. Ну, опять же, зависит от моего отношения к человеку, но если я его не знаю вообще, в принципе, то и там знаком с ним там буквально последние 2 дня по работе, то я попытаюсь с ним поговорить тет-а-тет и объяснить ситуацию, что типа так вот и так. Из разряда «ты можешь остаться сейчас с нами, рассчитывать на все выплаты, но у фирмы реально сейчас денег нету, чем дальше, тем хуже, и смотри, там типа еще подождешь 2-3 месяца, и уже есть вариант, что ты не получишь ничего или будешь свои деньги получать там, при увольнении следующие там, 15 лет».
Ты человека просто говоришь, подожди, вот стань на мое место. Да? То есть, на самом деле у меня тоже ограничены ресурсы. И чего бы ничего не было бы написано в трудовом договоре, братан, через какое-то количество времени мы все пойдем милостыню просить. Хочешь с нами идти милостыню просить? Ну, смотри сам. Ты разделяешь ответственность за это решение с человеком, говоришь, неважно, что мы на тебе обещали жениться. Да? Так получилось, что не будет этого. Ты либо удовольствие получишь, либо еще...
У нас опять безбрачие случилось.
Но в этот момент очень важно объяснить человеку его значимость для компании. И что я к нему сейчас прихожу в индивидуальном порядке, что к другим я еще не ходил, и давай-ка ты вот сейчас принимай быстрое решение.
Это, конечно, какие красно. Вы все лицемеры, я вам скажу.
Да.
Понятная ситуация. Вася Иванов, Данила Петров, там, не знаю, как его зовут, ну, чтобы это не было сексизмом, там, Алена Записоцкая, там, предположим. Ну, вот, говорит примерно вот что. Говорит, значит так, друзья, уволить меня можно. Я была в интернете. Вот ровно в этот момент вы начинаете напрягаться. Почитала, я просто знаю все, вы меня тут не обманете. Вы меня обязаны предупредить о сокращении за 2 месяца, потом должны заплатить 2 оклада, и потом, если я встану на биржу труда, еще 1 оклад, итого 5. Итого в соглашении сторон должно быть написано 5 окладов.
И я уйду. А еще должность предложить, которую...
Я уйду. Нет, ну просто давайте я текст закончу. Я уйду. А если нет... Идите в суд, типа того. Я буду судиться, буду воевать с вами. То есть я переключился вот в этот режим, говорит вам Алена или там Сережа. Вот, окей, Евгений, что делаем?
Ну, как это, тут есть, что называется, светлые практики и темные практики, да?
Давайте обсудим.
Вернусь назад, как бы в идеальном варианте этого разговора не возникает, потому что ситуация решена предыдущим методом. Да,
мы доехали вот до этого.
Если же предположим, допустим, гипотетическую историю, что эту историю инициировал другой чувак, потом он ушел, и эта история упала на меня.
Давай это тоже там поближе к писсуару, ну все, бывает. Скорее всего, в твоей практике тоже были люди, которые приходили и говорили ровно волшебную цифру 5 окладов, ну я уверен. Вряд ли ты уж настолько прям разруливаешь, что стоит
ставить. Во-первых, тут зависит от того, как бы, ценен ли мне этот человек, большой ли у него круг контактов, и еще немаловажный момент – это ценен ли мне HR-бренд этой компании.
Давайте вот еще что сделаем. Да, это важно очень сказать, потому что ты абсолютно прав, и уточним немножко задачу, которую обсуждаем. Бывает ситуация, когда 5 окладов гораздо меньше потерь. Ну, когда 5 окладов проще отдать, мы ее не рассматриваем. Там все понятно. Человек пришел, ты говоришь, ты этого хочешь, и иди. Вот. Нет, это очевидно дорого, и вы планировали один. Ну, внутри своей головы, да?
Ну, понятно,
вот,
да.
Ну, давайте вот так, а то иначе... Ну, понятно, да, что это условие очевидное, что вы проще заплатите, и все.
Ну, тут есть, насколько мне известно, есть практика номер раз. Это сокращение позиции. Она налагает на тебя ограничения, ты не можешь там нанять в течение какого-то времени человека на эту же позицию, там бла-бла-бла, вот это все. Вот. Есть практика номер 2, которая более темная. Ты говоришь, что вот ты там, условно говоря, middle специалист, но у нас больше нет вакансии на middle, у нас есть вакансия на senior. Ты можешь пойти на испыталку с повышением. И это самое, дальше как справишься? И как это, ну, давайте, я хочу сразу оговориться, да, я никогда так не делал, да? Я сталкивался с ситуациями, когда это происходило. И как только человек попадает на испыталку, у его руководителя есть все возможности сделать так, чтобы он эту испыталку не закрыл. Еще один момент, да, который, опять же, используется достаточно часто – как его называют люди, как бы знакомы с темой, называется «задрочить ТК». Когда ты говоришь, ты хочешь по договору, окей. И дальше там 2-минутное опоздание, человек получает выговор, 3 выговора он получает взыскание. Ну, в общем, человек за 2 недели превращается в абсолютно издерганное существо, которое радо уйти само.
Значит, ну, Евгений, собственно, так и сказал по поводу темных практик. Я сталкивался с использованием системы контроля учета доступа. То есть все всегда зафиксированы, когда приходят на работу, там, когда уходят. И по этой системе большую часть людей очень легко проконтролировать, нарезать ему там 2 раза 4 часа отсутствия на работе и уволить его по статье. Вот, многие на этом как бы попадаются. Я уже не говорю про самые плохие практики, там, из разряда оформить приход на работу в нетрезвом виде и все такое. Такое я сам не делал, но видел, как делают. Не-не-не,
давайте тогда сразу справку дам, просто, ну, чтобы было важно. Человека уволить по статье можно, в общем-то, это очень короткий список вообще вещей. Да? Да. Это просто, да, это нарушение трудовой...
Это подстава.
Да, не, ну, нет, это нарушение трудовой... Я имею в виду с точки зрения законодательства, никак вы это оформляете. Это нарушение трудовой дисциплины, кое должна быть написана просто тупо в трудовом договоре. Ну, то есть это опоздание, появление в пьяном виде, разрушение, там, блин, не знаю, там, типа...
Порча имущества.
Веренного имущества и так далее. Это охрана, повлекшая за собой, там, типа, жертву, ну, это нам не светит, да, на самом деле. Самая главная история, которая называется разглашение коммерческой тайны, то есть на самом деле под этой штукой ходят все менеджеры мира, все вообще абсолютно, потому что это штука, которая просто абсолютно перпендикулярна ну, такой штуке, как бездев. Если ты бездев, ты менеджер, тебя уволить можно в любой момент времени. Я про любого могу, в принципе, доказать, что он что-то ляпнул не то, как бы, да? Коммерческий, ну, потому что под поднятие коммерческой тайны попадается все. И это, по сути, все. Вот, при этом все дисциплинарные...
Ну, есть еще несоответствие занимаемой должности.
Да, тут есть одна сложность.
Доказать
надо. Нет, все хуже. Несоответствие занимаемой должности, это просто справка юридическая, чтобы вы понимали. Просто есть две фишки. Первая, когда вы грозите человеку и пугаете его, это темная практика, говорите, мы просто скажем, что ты не умеешь. И второе, как это надо оформить. Так вот, обе стороны должны понимать, как это оформляется, на всякий случай. Так вот, несоответствие занимаемой должности, это вы должны не просто сделать сертификацию, что несложно, сертификацию всех людей в вашей компании на этой должности, на вот этом. И человек должен, очевидно, быть хуже всех остальных. Не просто не уметь программировать, а делать это хуже остальных 5 программистов. По-другому не получится. Положено так. И вот это вам слишком много с кем придется договариваться.
Как-то. Ну, это правда, да.
Да, поэтому несоответствие занимаемой должности – это эфемерный способ уволить человека, он практически никем не используется. А вот разглашение гостайны, то есть, а почему у тебя репозиторий на локальной машине? И вот и иди объясняй, что ты им там на флешке не торгуешь. Да, это уже там чуть более ближе к тому, как вот к темной стороне вопроса.
Есть еще один мотиватор. Если есть хорошие связи, в принципе, в индустрии, а любая индустрия, ну, особенно геймдев, это небольшая деревня, где все знают обо всех. Можно пригрозить человеку о том, что увольняться он будет с волчьим билетом, и все остальные узнают о его заслугах. Вот.
Если кто-то из здесь присутствующих, друзья, не понимает, что у нас нет рабовладельческого строя, что ни один работодатель никаким образом не владеет твоей душой, что опаздывать на работу является преступлением только в ситуации, когда у тебя в трудовом договоре это написано, и вообще не надо устраиваться на работу, в которой написано, что вы там должны приходить к 8 утра. Просто если там вот это написано, там много чего еще написано, что это маркер, что абсолютно неприемлемо, наверное, с точки зрения работника, что мы разговариваем про IT, в котором спрос выше предложения, если вы что-то умеете. И вы всегда можете найти, где конкурентные цены, перегретый рынок и все остальное, если же про тех, кто работает. И, друзья мои, если как только вы имеете некую ценность для компании, этих компаний просто больше, чем у вас рук. Это надо просто, наверное, вслух сказать. Поэтому понятно, что вы востребованные люди и там работать в компании, если... Ну, понятно, где-то есть там написано Electronic Arts. Ты говоришь, блин, я просто хочу носить этот лейбл там год, чтобы в резюме написать, я делал там Assassin's Creed или что-нибудь там. Ну, то есть просто какое-то время, да, понятно. Вот, возможно, там стоит потерпеть. Во всех остальных местах вы точно можете выбрать себе место работы, где вам будет комфортно, очевидно. Но надо понимать, что поскольку у нас, ну... И инвестиционный бизнес в том числе, это место работы может схлопнуться. Мы никак не можем написать это в трудовом договоре, но у нас же мир один, а закон другие. И написать, что Возген Георгиевич, который является основным кошельком этой очень серьезной международной фирмы, у него просто шавермочный ларек закроется, потому что менты закроют, и у нас просто деньги кончатся. Да. Я никогда не думал, что вы делаете там вот это на Возгена Георгиевича деньги. Говорит, ну, бывает и так. Вот, и нам придется расставаться с вами.
Да? Я хочу добавить две вещи, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу.
Давайте.
То есть, во-первых, нужно всегда помнить, что геймдев – это рынок, в котором денег больше, чем рук, всегда. Mm-hmm. Всегда так. Больше желающих вложить деньги в разработку, чем, собственно, разработчиков. Поэтому у нас идет такой огромный M&A со стороны некоторых крупных компаний, которых мы не будем здесь полоскать, да, и так далее, да. Это момент номер раз. И момент номер два – это уже, так сказать, к руководителям и так далее. Если к вам пришел там CEO или инвестор со словами «нам нужно сократить 3 людей из 5», я сейчас условно, да, это самое время для того, чтобы начать мылить лыжи самому.
Очень часто понятие справедливости разное у компаний и у работников, ну, очевидно. Да. Если вы, чем больше компания, тем больше она заорганизована, тем больше там есть такие штуки, которые называются процессами, да, или там, не дай бог, там. И чем больше компания использует слова типа agile, метрики, там, я не знаю, что-то еще, тем более она кажется галерами и несправедливой. KPI, вообще отличное слово, спасибо. Просто изумительное, да, тем больше она кажется, ну, несправедливой, да. Я вот точно не буду называть имен, но я работал в компании, в которой был план по ротации. Это не называлось планом по увольнениям, но, как вы понимаете, одно, ну, в принципе, зависит от другого. Чтобы у тебя менялись люди, каких-то из них надо увольнять. Серьезно. И вот это...
Но тут зависит от того, как этот план был сформулирован. То есть это был сформулирован план не меньше, чем или не больше, чем?
Не-не-не-не-не, это не план не минимизации оживления, а план внедрения новой крови, то есть не меньше, чем.
Uh-huh. Да. Не меньше, чем.
Uh-huh. Я понимаю, в принципе, зачем это нужно менеджменту, ну, просто потому что, в принципе, вы же понимаете, что работник там первые несколько месяцев, он, в принципе, там не то, что попу рвет, но, в общем, старается как-то внедриться, да, то есть это такая взаимопроникающая штука, то есть знает он еще меньше про компанию, но старается больше чуть-чуть. Ну, всегда так бывает. Да, вот. Но тем не менее. Ладно, давайте ближе там типа к тому, что такое правильно и неправильно увольнять. Все, что касается увольнения, это очень личные отношения, и они не формализуются, скажем так, набором процессов. Так или нет?
Согласен, это абсолютно так. Набором процессов это может не нормализоваться, только каких-то набором каких-то договоренностей. Может быть, на старте были эти договоренности, может быть, там в процессе. Есть еще такие штуки интересные, как золотой парашют, и у многих топов они предусмотрены. Вот. Но не всегда их на финише хотят, например, выплачивать по тем или иным причинам, потому что в результате работы были какие-то там недопонимание, неудовлетворенности друг другом, и потом в конце еще их приходится резать.
Смотрите, я сейчас задам короткий вопрос, на который надо вообще ответить, можно даже да или нет. Когда к вам уже пришли эти люди, которые 5 окладов, когда уже вы понимаете, что люди за 20 секунд могут превратиться в чуваков, которые готовы с вами судиться, хотя вы с ними дружили, вот со временем работы не уходите ли вы от позиции, которая называется «не», ну люди всегда могут договориться штукам, которые называются «не, давайте на берегу напишем, что вот этого не будет», и потому что я все понимаю, но вот нет ли вот этого ощущения с годами, что люди разные и надо что-то формализовать?
С одной стороны, все, что можно прописать в договоре, лучше прописать. Проблема в том, что иногда законодательство нас напрямую ограничивает от прописывания каких-то вещей в договоре. А с другой стороны, тут очень важный момент. Если эта вещь ограничена в договоре, то имеет смысл подумать, а стоит ли ее проговаривать сейчас вот на берегу, пока человек еще на самом деле даже не вошел в команду, да? Рискуя тем самым репутационными потерями, если человек скажет, а вы знаете, вот что-то я вас послушал, и все-таки нет, уйдет наружу, и это все вывалит публично.
Я понял. То есть получается прям такая штука. То есть относясь, то есть не понимая, какие будут отношения, ты говоришь, подождите, у нас есть какие-то штуки, которые звучат жестко, но нормально для нас. Но мы еще не понимаем, насколько ты часть коллектива, насколько тебе это нормально. Но, ну, там, это тоже не работает. Вы же понимаете, что NDA, в принципе, вот в рамках наших нескольких стран, это Филькина грамота, это тоже нужно отдельно обсуждать. Ну, вот.
Ну, это прям, да, отдельная большая беседа.
Очень большая, да, и как это работает. Тогда вопросы из чатиков. Он, наверное, ну, просто как к людям индустрии, то, что он к увольнению имеет опосредованное отношение, как вообще реагировать на то, что называется травля сотрудников, буллинг и все остальное, является это примером для увольнения, как мы это будем решать, что делать, если ты просто присутствуешь, ну, это вопросы школьные, что делать, если у меня одноклассника, типа, шпыняют и вступаться, наступаться, как, вот, но применительно к IT-индустрии.
Я выскажу сейчас свою позицию, это моя личная позиция, я хочу, чтобы это было прям озвучено, да, а немедленно, решительно пресекать, ну, то есть буквально нулевая терпимость к подобным проявлениям. Вот. И если это, как это, единичный случайный случай, то после этого, да, дать человеку дальше жить. Если это повторяется, то это профилактическая беседа. Если это повторяется после профилактической беседы, то с человеком мы будем расставаться.
Вне value приносимую компанию. Вообще вне вот всех вот этих штук. То есть вне того, насколько он полезен.
Да, потому что его личная польза не перекрывает того вреда, который он наносит пользе, приносимой другим людям.
Это то, за что его можно уволить.
То есть вы способны уволить ведущего звезду там типа проекта. Ну,
то есть если у меня, условно говоря, лид травит джунов, я этого лида уволю.
Много ли было историй про токсичность вообще внутри тех компаний, в которых вы работали? Не токсичность, а вообще вот какую-то штуку, которую можно назвать токсиком внутри вот тех коллективов, в которых вы работали. Надо было это разруливать или нет? Часто это бывает в индустрии или нет?
Ну, тоже тут бывают две разные ситуации. Когда травят коллектив, либо когда травят конкретный какой-то человек. Потому что когда это коллектив, это проблема, ее надо решать. Тут надо привлекать уже этого руководителя.
А он в чате очень хорошо. А когда это руководитель?
А когда это руководитель, ну, тут уже, да, если ты руководитель сам, а не наблюдатель со стороны, лучше менять такого руководителя. Руководитель должен решать конфликты, а не провоцировать их. И это негативно скажется на коллективе в принципе.
Галочку, ребятки, вот сейчас важно было, да. Вот, то есть, если вы работник, увольняйтесь нахер сами. Если вы, и, кстати, пишите это первое заявление за обсуждение. Меня травят, я хочу уволиться, и дайте мне там 1000 рублей еще за это, как бы, да, иначе я...
Тут еще такой момент, я единственное, что, как бы, я не знаю человека, который задал этот вопрос, но я хочу заметить, иногда бывают ситуации, когда я просто был в них как снизу, как говорится, так и сверху, иногда тебе кажется, что руководитель как-то неуважительно к тебе относится, хотя на самом деле, как это, вы меня простите, он просто не дует тебе в попочку.
Не объективно.
То есть тебе кажется, что он к тебе неуважительно относится, хотя на самом деле ему, возможно, просто не до того.
Подожди, мне очень понравилось. Хорошо, когда люди общаются максимум, их просто запоминают. Руководитель должен решать проблемы, а не создавать их. Если он видит, что это проблема, не найти 5 минут попить кофе, сказать, давай, блин, просто проясним эти вещи, ну, это сложновато. Мы все-таки не про заоблачных, типа Германа Грефа, руководителей.
Конечно.
Да. А про каких-то таких, если у тебя лид там говорит, не до тебя сейчас там последние 2 недели, мне кажется, что так себе лидовый качественный человек. Надо находить это время, мне кажется.
Ну, а если, допустим, ну, давай так вот, если там мы возьмем, что это директор, да, вот у него там сейчас этот самый, его инвестор сношает, типа, 3-й месяц подряд, где результат, вот. Он приходит на работу, там сидят эти гаврики, а у него никаких сил на это нет, да, то есть... Я сейчас, опять же, беру сознательно утрированную ситуацию.
Нет, я могу... У меня есть 5 ответов на самом деле, сам директор. Ну, то есть, типа, ты можешь, в общем-то, включать эту штуку и говорить, ребята, вот тут, то, что вы всегда советуете, оно очень классно работает, на мой взгляд, это включение людей в свой круг. Ты приходишь, говоришь, меня дотрахали, у меня вот здесь вот все. Ребята, порешайте свои проблемы сами. Я завтра отосплюсь, приду в норме и все порешаю. Или там вообще ты просто с ноги открываешь, смотри, говоришь, всем выходной, идите нахер отсюда.
Это, я на, самом деле, это на самом деле очень важный момент. Это на самом деле очень важный момент, потому что это момент, который напрямую идет через признание руководителем собственной слабости, уязвимости и невсемогущества.
Окей.
И разрушить вот этот образ всемогущего, всезнающего, всеведущего, который... Многие руководители, давайте посмотрим правде в глаза, проецируют на подчиненных, разрушить его самостоятельно, не у всех хватает просто, пардон, яиц.
Ну, это просто же потому, что это транслируется там MBA и прочими этими штуками, которые называются, это чисто американский подход, но ты должен зажигать, ты должен быть Илон Маском, тебя так учили, ты приходишь, да, на любой вопрос, ты говоришь, да, говно, вопрос, сейчас решим. Это просто штука, это тип, они, может быть, не потому, что тупые, или не потому, что все эти руководители верят в собственную непогрешимость, их научили, что, ну, ты должен вести, ты в любой ситуации должен быть солнцем, там штука недосягаемая. Это плохая история, мне кажется, их очень плохо учили, но это чисто американский прикол.
Который... Это... На самом деле не только американские, это много где встречается, но это правда плохая история. То есть тут такое.
Отличный вопрос по поводу того, правильно увольнять. Как об увольнении этого человека рассказать коллективу? Потому что пойдут вопросы. Да. Вот, особенно если это увольнение было некрасивым, громким, там, токсичным, каким угодно. И это еще тут целая история.
Давайте, Женя.
Я, в принципе, со своими коллективами, практикую максимальную прозрачность и честность настолько, насколько это возможно в принципе. Поэтому, если я человек...
Вопрос, извини, пожалуйста, то есть параллельный вопрос. Это важно прямо именно сейчас спросить. То есть ты не исключаешь ситуацию, в которой выходишь, говоришь, ребята были ни в чем не виноваты, но у нас деньги кончились. И можешь это вслух сказать, да?
Да, я могу это сказать вслух.
Просто спроси.
Вот, я могу сказать, что, ребят, у нас вот не было возможности содержать такой большой штат. Угу. Нам пришлось с некоторыми расстаться.
Взять.
То есть, к сожалению, мои ошибки как руководителя, они подвергают как бы неким угрозам и вашу работу тоже. Угу. Такая моя роль. Но я тоже человек, я тоже могу ошибиться. Я постараюсь провести работу над ошибками, чтобы в будущем этого не происходило. Спасибо вот примерно большое. То, что я скажу.
Елена в чатике написала примерно такую штуку. Дезморалится коллектив, потому что первый нормальный вопрос, что будет завтра со мной. Ну, если такая пьянка пошла, нам объяснили, что смерть бывает, да? И ребенок узнает о том, что люди умирают. Он говорит, может, я завтра умру? Это же важный момент, да? Вы говорите, мы уволили 3 из 100. Остальные, 97 говорят, блин, а может, и нас завтра?
Так надо, опять же, надо объяснить, почему это произошло и почему выбран именно этот человек. Ведь наверняка были какие-то критерии, какие-то, определенные шаги по исследованию этой ситуации занимались, и теперь надо обо всем этом коллективу рассказать. Это же не просто в вакууме, раз так и человека отправили на пенсию, ни с того, ни с сего, хотя ему 30 лет. Или предпосылки.
Я еще добавлю к этому, что желательно в таком случае не рубить хвост по частям, а уволить, что называется, сразу всех 3, и потом уже рассказать коллективу, чтобы не было того, что ты рассказал, потом уволил еще одного, потом снова рассказал еще одного. Вот, поэтому сразу 3, потом рассказать, сказать, что все, больше увольнений не будет, дальше мы работаем нормально.
Может ли увольнение являться педагогическим приемом, в том числе, то есть можно ли его использовать? Смотрите, 3 уволили, 2 позвали, сказали, ребята, вы примерно вот в метре стоите от того, за что мы их вот грохнули, как бы, да? Давайте вы сделаете выводы. Если все открыто, это приемлемо ли?
Давайте. Показательная порка.
По сути, да.
Я тут я хочу сказать 2 вещи. То есть, во-первых, я никогда не озвучиваю угрозу, которую я не готов выполнить.
Да.
Нормально.
Поэтому, если я, например, скажу это этим людям, что вы в метре, а они завтра уволятся, как бы я потеряю 2 сотрудников. Поэтому говорить им тут может быть опасно. А во-вторых, и это немаловажно, это как бы не менее важно, чем второй, я категорически против методов террора при управлении людьми.
Угроза увольнения, давайте уточним.
Это террор.
Угроза увольнения – это террор, это категорически неприемлемо. То есть будешь продолжать двигаться в ту же сторону, мы тебя уволим, это не вариант вообще.
Нет, смотри, если я могу дать человеку четкую обратную связь, что если ты сделаешь вот это еще раз, мы с тобой расстанемся, это один разговор.
Но это угроза увольнения, давай так.
Но тут у меня есть более важная задача, то есть я эту угрозу буду озвучивать только в том случае, если его вот это поведение, оно как бы совсем неприемлемо, да? То есть, в принципе, я не то чтобы люблю увольнять людей, давайте посмотрим правде в глаза. Иногда это приходится делать, и это всегда...
Неприятно.
Ну, то есть, это не увольнение по внешним факторам, да, это всегда мой личный провал как руководителя. Потому что легко нанимать высококлассных специалистов, давать им хорошую работу, платить им большую зарплату и получать хороший результат, да. Взять среднего специалиста и воспитать из него высококлассного, вот это задача руководителя.
у меня большая просьба все-таки немножко, ну, поменьше розовых соплей, да, потому что, ну, я тоже могу вещать, вот, но тут понятно, что мы немножко про реальную жизнь, но так все, то есть тут просто не к чему придраться, Женя, это правда, это хороший текст, это правда, да, но мы же понимаем, что мы живем в мире реальных людей, да, и ты делаешь это. Андрей что-нибудь скажет?
Вообще, я сторонник показательных порок, мне это нравится, но именно не в том плане, что терроризировать людей этим, а именно в обучающем плане. Если моя команда меня сейчас слышит, привет, всем они знают.
Господи, бедные люди, просто ты приходишь с кнутом.
Ты совсем нет. Я говорю, вот этот человек ушел от нас потому-то, вот так делать не надо. И если вы будете делать так же, то я также попрошу вас отсюда уйти.
Мы, по-моему, практически обо всем, чем можно, поговорили. Давайте, значит, вот, давайте по кружку еще просто поговорим, просто вообще про увольнение.
Я напоследок хочу сказать, если вас увольняют, это на самом деле хорошая история. Ну, то есть, да, это ставит вас в какой-то момент, возможно, там, в уязвимую позицию, в опасность, там, еще что-то. Но на самом деле это хорошая история, которая позволит вам идти дальше. Как бы сколько раз меня увольняли, столько раз это становилось как бы шагом к чему-то лучшему. Если грамотно провести домашнюю работу.
Я только с позиции работодателя могу говорить, наверное, сейчас.
Да у тебя все впереди.
Дружите, да, дружите со своими, дружите со своими подчиненными и следите за ними внимательно. Смотрите, в каком они состоянии, как они себя, грубо говоря, какой моральный коллектив, атмосфера в коллективе. В общем, любое увольнение можно предотвратить, если ну, следить за обстановкой.
У меня тоже есть речь короткая. Для тех людей, которые являются работниками. Мы все, за исключением Никиты, проходили этот период. Вот, и проходим, и будем, наверное, проходить. Вас меньше, чем спроса, я уже об этом говорил. Любая работа над ошибками, она просто о том, ну, то есть вы должны уметь себе задавать вопросы. Вам не объясняют, за что вас уволили, вы должны просто понять, за что вас уволили. Это почти всегда известно. Граф Монте-Кристо, как известно, вся книжка была о том, что он посидел в тюрьме, ему объяснили, за что и кто его посадил, а потом он мстил. Вот. Отличное место для работника достигнуть больших высот, в принципе, это классная штука, в принципе, почти всегда, ну вот, ты себя удовлетворяешь. Так вот, надо понимать, что вы всегда ценнее, чем работодатель. Работодателей мечты больше одного, больше трех, больше десяти и так далее. Если вам интересно работать на, не знаю, Илона Маска или там на Google, или там, ну я не знаю, там где там, кто там, на Pixar, если вы художник, это тоже возможно, и имена там подтверждают всякую разную штуку. То есть собственная ценность, ваша собственная ценность – это штука, которой занимаетесь только вы. Сидите на попе, занимаетесь на гитаре, умеете играть на гитаре. Чем больше играете на гитаре, тем лучше умеете. Занимаетесь работой, занимайтесь работой. Поэтому есть еще дополнительный совет, не имеющий отношения к увольнению. Никогда в жизни не говорите, что жизнь сложилась так, что я пошел работать на галеру, просто потому что мне детей надо кормить. Такое бывает, но, еще раз говорю, вы востребованный специалист, почти всегда вы востребованный специалист. Все люди, которые сейчас нас слушают, востребованные специалисты. Просто посмотрите вокруг, у вас больше прав, по крайней мере, в Российской Федерации, и уж тем более за пределами ее в сторону там, ну, там, каких-то там, стран типа Англии, там, Союза. Да, просто гораздо больше прав, вас очень тяжело уволить. Теперь для работодателей, что очень важно. У нас мы находимся в положении, которое просто вас ставит в колено-локтевую позу, если соблюдать все законодательство. Очень осторожно выбирайте люди, с которыми вы связываете свою жизнь. Да, мы... Один раз и молодец, это просто потом этих детей растить. Серьезно. Разводиться, увольняться очень тяжело. Про темные практики. Вы все знаете, что такое декрет. Будьте очень осторожны. Вы все знаете, что такое там, типа того, там, соглашение сторон. И если не включать, ну просто прям вообще козла, да, вот прям козла, который умеет запугать, который имеет возможность чисто собственного организма испугать людей, вы будете страдать финансово, вы будете страдать просто от изменения отношения к вам людей. Поэтому проводите собеседование, разговаривайте с этими людьми, давайте испытательные сроки, да, и давайте им то, чего они ищут. А ищут они. И вот теперь самый главный секрет. А на именно работу все врут, когда говорят, мы хотим интересных задач. Все хотят задач, которые они могут решить. Это важно. Да, чтобы чувствовать. То есть человек, который хочет интересных задач, он сидит и отсасывает раз в неделю, потому что у него ничего не получается. Он выгорает, говорит, я никто, и увольняется. Поэтому нормальный типа человек, который приходит к вам на собеседование, и дайте ему ровно то, что он хочет. Это очень просто по нынешним временам. Но самый главный совет, который я могу дать, постарайтесь не брать на работу людей, которых придется увольнять. Уж не знаю, как у вас это получится.
Да.
Мы пришли к методу, что будьте очаровательными, будьте разбирающимися в людьми, будьте умеющими людей и пугать, его одушевлять, и тогда у вас все получится. А если вы не такой, то просто, блин, не нанимайте людей, потому что все будет плохо. Вот, собственно говоря, все. Все, закончили стол. Всем спасибо. Ура, все молодцы.
А если вы сейчас на грани увольнения или задумываетесь о новой работе, приходите за вакансиями на Game Dev Career Week с 19 по 25 октября. Ссылка в описании к выпуску. А у нас на сегодня все. Слушайте новые выпуски подкаста Game Dev без сахара на любимой платформе. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс, ВКонтакте. А теперь и на DTF. Услышимся через неделю. Всем пока!